Да, мы приступаем к следующему стиху в нашем цикле. И тема его, это сквозная тема, та же самая тема, это и смерть, и скорбь. И Ури Цви как бы ведет диалог с самим собой. Не переставая осознавать свою смертность. Не переставая. Конечно, мы это еще посмотрим, это перекликается с, и с библейскими некоторыми мотивами, и с талмудическими, потому что мудрецы в Талмуде говорят, что человек должен каждый день вспоминать о том, что он смертен. И это должно служить критерием того, как он себя ведет, всех его дел. А в Экклезиасте, который мы уже упоминали много раз, написано, что правильней идти в дом скорби, чем в дом веселья. Тов лалехет ли бейта авель, ми ли бейта миште. Миште – это веселье и выпивка, да. То есть.
Вот, возьми. Сделай мне тоже еще один.
Вот у меня есть, могу дать кому-нибудь.
Давайте мы прочтем это стихотворение сначала на иврите, а потом переведем его в какой-то мере, да. Потому что оно более-менее написано просто. Тут нет каких-то особых тайных или внутренних скрытых смыслов. «Гаюма бамилим бешивим альшонот, гигамила». Мавет, лишми, ульшимха. Эйх навох балехье бен симха ле симха, ве эйха ло евке бесофей гимнонай, аладмат адонай. Эйх атмин эт роши бехейка шел иша, им и эфшар ливруах мипанав таршиша. הידיעה בתכלית הפשטות לבנה, מיתים מורידים שעולה לרקב, והחי שוכב לישון בבית הבנוי, ובאיזה בית עולם בעולם יש פנוי בור סתום לפרקב. וכשנסתם הגולל חוזרים המלווים, אז דומים לשונאים כמעט האוהבים, ורוחצים ידיהם במים הקרים לסעודת השלמה, וטוב הן לשבת חי על אדמה מזינה ומשקה, וריח הענבר הטוב בחדרים. Вот то постоянное осознание смертности в то же самое время подчеркивает осознание того, что человек жив. И даже самые простые вещи, они имеют особый смысл. Более глубокий и более обширный по сравнению со смертью. Давайте мы перейдем к подстрочному переводу. Гааюма бамилим бешивим альшонот. Мы наиужасное слово на 70 языках. Хи хамила мавет. Лишми велешимха. Это слово смерть. К твоему имени и моему имени. Он имеет в виду, наверное, когда прибавляют слово умер. Да? Нет, смерть, умер. Вот сначала говорят про кого-то, да, есть у человека имя. Есть у него имя. Имя дается, мы это как бы связано с прошлым стихотворением. Имя дается после рождения. Человек живой, его несет, им пользуется, его зовут, он отзывается. И вдруг к этому имени прибавляется. Умер. Смерть. И это наиужасное, что может быть. И это на всех языках. 70 языков имеется в виду, конечно, талмудическое выражение, которое включает в себя все языки. 70 вообще это абсолютное множество. 70 народов, 70 языков и так далее. Эйх навох балехье бейн симха ле симха. Как не буду я смущен между радостью и весельем. Тут симха и симха это одно и то же слово, но каждый может для себя подумать, больше это радость или больше это веселье. То есть как бы жизнь проходит между веселыми датами, да, какими-то. Но между ними человек, он говорит, как я могу быть не смущен? Вот я иду на веселье, да, лебейта миште, я иду в компанию на выпивку, по случаю там праздника, рождения, ничего. Но я же помню все время, что я смертен. И в следующей строчке он пользуется словом библейским, которое открывает собой плач Еремии. А на иврите так он и называется «эйха». «Эйха» — это от слова «эйх». То же самое слово, которое на прошлой строчке. Но это слово библейское, естественно, оно напоминает нам о абсолютной скорби. То есть даже, ведь даже храм, построенный Всевышнему, в его честь, в его имя, да, все-таки он тоже был разрушен, сожжен. И каждый думает о себе, а что же я? Естественно, что и моя участь не будет иной. Ве-эйха ло эвке. И как не заплачу я, бесов гимнонай, в конце гимнов своих. Да, я пою дифирамбы, гимны. То есть во мне поет жизнь, понимаете? Само по себе то, что я поэт, это уже гимн. Гимн жизни. Это жизненная, творческая сила во мне. Но вот я заканчиваю. Как могу я не оплакивать? Тут плач в этом высоком смысле. Эйхалуевки, а не просто заплакать, а оплакивать. Скорбить в конце этих гимнов Аладмат. И он пользуется именно, конечно, это и рифма, гимна най, но Аднут, Адон, это владыка, а чей храм был разрушен. То есть, понимаете, это имеет в себе тот смысл, что ведь он-то владеет всем. И все-таки пришли враги и разрушили его храм, и изгнали его народ. И тот, кто помнит плач Иеремии, Мегилат Эйха, там страшные, тяжелейшие образы, как на улицах валяются опухшие трупы от голода. Трупы, которые истекают кровью из ран своих и так далее, и так далее. Это страшно. И вот это произошло. Как же можно об этом не помнить? И как не заплачу я на концах гимнов или оканчивая гимны свои на земле владыки? На земле владыки. Дальше. Эйхатмин эт роши бехейка шел иша. Как спрячу я чело свое.
Чело.
Чело свое. На груди женской. То есть, в чем иногда мужчина находит утешение. Маленький мужчина – это на материнской груди. Большой мужчина – на груди жены, женщины. А спрятаться – это как бы найти утешение. Это спрятаться от той постоянной опасности, той смертности. Но он говорит, как смогу я? Если им иевшар ливруах мипанав таршиша, если невозможно убежать. И здесь, если вы видите, он подчеркивает мипанав, от лика его или ее, здесь правильнее будет сказать, от лика смерти. Конечно, это напоминает нам побег пророка Ионы от лика Всевышнего. Тот ему говорит, Йона, иди в Ниневию. А он говорит, я не хочу, потому что им это не полагается им. Они преступники. И тогда Йона считает, что да, я убегу от лика его. Где его лик? Здесь, в нашей стране, да, в стране святой. И вот он сразу же бежит в Яфо, в порт, садится на корабль и отправляется морским путем в город Таршиш. Но корабль посреди моря, и вдруг буря. И никто не знает, что случилось. Там разные люди, каждый молится на своем языке и своему. А он спит в трюме. И тогда к нему приходят и будят его. Кум, малеха нирдам, что ты тут заснул? Кум, крале элогеха, встань и воззови к Богу своему. Он говорит, я знаю, в чем дело. Из-за меня вся эта буря. Выбросьте меня за борт, и море успокоит. То есть от лика его убежать невозможно. А здесь Ури Цви, в иронии и в скорби, говорит, от смерти тоже убежать невозможно. От лика ее. Как смогу я спрятать чело свое на груди женской? То есть, во-первых, утешиться вот этой лаской. А во-вторых, может быть, как мы видели в прошлом стихотворении, продолжить род, да, сделать что-то Как я смогу, если убежать от нее, от смерти, невозможно. Невозможно. Дальше.
Таршиша
– это как? Таршиша – это Таршиш. Как Тель-Авива. Линсоа Тель-Авива.
От смерти нельзя убежать так в Таршиш.
Нет.
От смерти нельзя убежать в Таршиш.
Ну не в Таршиш и никуда вообще.
Ну, да, но
Таршиш имеется в виду как бы...
Ну, как,
это далекое место.
Отсылаешь,
да.
Отсылает да.
То есть,
к пророку
Иосифу. Даже в Сибирь нельзя убежать. Да,
ну это... Таршиш вообще не убежать, если нельзя от смерти уйти.
Да? Ну,
нет,
ну,
у него Таршиш.
Ну, если... Иначе бы мы не знали, что речь идет о параллели с Йоной, конечно.
Таршиш реально,
конечно, конечно. А? Где-то в районе Турции нынешней. То есть можно было кораблем тех времен по, недалеко от берега, потому что они не выплывали прямо в середину моря. Они были недалеко всегда, там километров 10-15.
И это в книге про Йону упоминается именно Таршиш, этот самый Таршиш.
А как же, конечно.
Это еще и псалмах есть.
Иногда есть несколько раз упоминается город Таршиш. Несколько раз.
Тут не пишется от лика смерти. То есть вот его, это как бы от Господа. От...
Нет.
Не панав.
Мавет зеху.
Там же был мавет.
Мы же не можем иначе говорить. Мавет зеху, бейврит, логи.
Самое страшное. На всех 70 языках слово это вот смерть, да? Вот
да, да.
От нее нельзя уйти.
Да, да, никуда. Никуда нельзя убежать.
Угу. Но я не могу это воспринять. Панав, тем более, что он италиком выделил.
Именно потому, что...
Панав это его.
Нет. Я думаю, что он выделил под... Именно потому, что речь идет о смерти здесь.
А не о нем.
Не конечно, о конечно. Конечно.
Здесь понятный синтаксис. Им и в Шарле в Роах Мипанав Таршиша. И невозможно убежать от лица его Таршиш.
Да.
От лица смерти.
Его это смерть имеется в виду. Мавет же это вроде
что-то. Да. Ну,
это естественно тоже, но здесь же речь идет о смерти.
О судьбе, да, от судьбы своей, да, от
судьбы, да.
Судьбы.
Потому что тут речь идет, самое главное слово сейчас.
Дальше, товарищ.
Самое страшное.
Гайдия бетахлит гапаштут левана. Знание просто и до конца ясно. Левана здесь имеется в виду не белое знание, а ясное.
Третий
а
раз
почему нельзя
слово.
Сказать, как простое? Знание очень слово. Простое, как белизна простая.
Можно сказать.
Инна, третий раз это слово употребляется.
Какое?
Вот оно пошло сквозь...
Металевана, да, да,
нет,
да.
Во втором стихотворении.
Да, да.
Да, 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 Саван
белый. Там не Саван
ну, там не Саван, белый,
там было мое простое белизна, белое
поэтому,
удовольствие.
Поэтому я говорю, если напишешь...
Простое белое удовольствие.
Нет, напишешь белизна и получишь...
И мальчик, значит, и в первом белый, и во втором белый. И в этом белый.
Да.
Белая постель родов.
И белая постель родов.
Да. Конечно,
смотрите,
конечно.
Это не белый там цвет чего-то, это белизна. Она проста, белизна.
Неважно, я вам говорю слово само по
да?
себе.
Да?
Оно употребляется.
Конечно, он имеет в виду и белый саван.
Конечно.
Да, это понятно, что есть вещи простые. И между прочим,
тут сразу есть связь.
По еврейскому закону шить саван... Нельзя там с кружевами или с какими-то блестками или с какими-то. Только самая простая белая ткань. То есть
и
это наиболее просто.
Понятно, почему там белая кровать родильная. Я же
да,
говорил, что
да,
дальше
да.
нам прояснится предыдущее.
Да.
Ну вот оно и проясняется.
Я для себя перевел ясно. Но, конечно, можно написать, то есть, если белизна белая, вам это как-то подойдет, то прекрасно. Дальше. Он поясняет, что именно ясно, да, это двоеточие в конце последней строки. Мейтим моридим шеола ларакав. Мертвых опускают в ад на тление.
Гнить?
Ну, хотите гнить, пусть гнить.
Я не хочу гнить.
Не хотим.
Никто не хочет. Я думаю, что тлен – это более такое красивое, высокое слово для... Но можно, конечно, кому понадобится... Нет, понадобится для может быть... мощи слова,
мы же
чтобы
переводили женщины в земле.
Да,
там это
даже было
выделено. Но рыцарь, он не очень деликатный, я бы сказала.
Ну, он не деликатный, потому что это его.
Он употребляет самое, что ни на есть.
Да. Чтобы было все. Так вот, мертвых опускают в ад. На тление, на гниль. Хахай шохев лишон бабаит габану. А живой ложится спать в построенном доме или в отстроенном доме. Убей за бейт олам ба олам еш пануй. Бор сатум лифрака. И на каком-то кладбище в мире есть готовая яма, закрытая временно. В еврейской традиции кладбище называется Бейт Олам, Бесойлу, потому что как бы туда отправляются те, которые переходят из этого мира мир грядущий, следующий. Мир вечный. И вот он пользуется дважды. Бейт олам ба олам. То есть в мире этом человек ищет вечности. Но единственное место, в котором есть намек на вечность, это кладбище. Бейт олам ба олам. Еш пануй. Пануй это... Я перевел для себя готовый, естественно, пануй это...
Свободный,
открытый, но, по-моему, дело именно в том, что это уже готово, уже есть. Уже ожидает, да. Бор сатум, и он говорит... Закрытая, но лифракав, только временно, только перек-перек, то есть иногда открывает эту яму, иногда закрывает, зарывает много, открывает, зарывает. То есть это яма кладбищенская, а на кладбищах именно еврейских много раз хоронили вновь и вновь и вновь, потому что городские власти не давали возможности хоронить, то есть расширять кладбище. И поэтому могилы были одна на другой, и после 50 лет могли уже хоронить вторично в той же самой яме, в той же самой гробнице. Дальше. Ухшениста магулаль хозрим хамлавим. Когда камень могильный накрыл, возвращаются провожающие. Накрыл могилу, естественно, да, накрыл яму. И тут в скобках как бы отмечая про себя, он высказывает довольно-таки тяжелые впечатления о том, что происходит. «Аз домим ле сон им ким ад огабим». Тогда походят на ненавистников почти любящие. Кто приходит? Тогда походят на ненавистников почти любящие.
Любящие, да.
То есть, люди, которые любят, конечно, приходят провожать своего любимого человека в то, что называется последний путь.
Они... Я наоборот перевела, Джейд, это можно так сказать?
Я не знаю.
И ненавидящие сколько?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае.
Нет?
Ни в коем случае. Наоборот. Вот я хочу объяснить это. Потому что это наблюдение
очень тонкое
и как нож в сердце. Они приходят провожать своего любимого человека, но они не остаются с ним. Они вздыхают с облегчением и уходят. И уходят. Почему? Потому что в конце концов они не там. С облегчением в том смысле, что несмотря ни на что, жизнь продолжается. И он это продолжает описывать. Он продолжает описывать. «Верухатим едыгэм бамай макарим лисеудата шлама». И омывает руки своей в холодной воде. Почему он говорит именно в холодной воде? Потому что вот этот холодок
омывают
руки свои, да. Холодок отрешения. Они отдаляются от того, которого похоронили. Это не их судьба сейчас, а его. И они умывают, как хотите, руки свои в холодной воде, лесиудата шлама, пред трапезой соглашения. Он не пишет утешения, утешения действительно нет. Но они соглашаются внутри с тем, что да, вот этот человек уже не с нами, он умер, а мы продолжаем жить.
Непонятно
совершенно. Почему
они согласились с его смертью?
Я понимаю, но вот если так написать...
А, ну так напишите иначе. Понимаете, действительно, по еврейской традиции, после того, как скорбящие приходят из кладбища, действительно их надо накормить и напоить. И когда-то даже давали вино, чтобы немножко облегчить скорбь, утраты. Но самим этим подчеркивается то, что да, ты должен согласиться с тем, что произошло. Он там, а ты здесь. И ты должен продолжать жить. А продолжение жизни наиболее базисное – это принимать пищу. Вот чувство голода – это чувство жизни. Продолжение жизни – это принимать пищу. И даже если нет в этом утешения, и во многих случаях, наверное, утешения действительно нет, потому что в душе есть связь, но де-факто это уже что-то другое. Вот эта холодная вода, омовение рук – вот разница все более и более. Вот этот холодок, который веет между ним и тобой. И это продолжается дальше и дальше.
Вопрос.
Да.
Сеудата шлама. Это фраза улицы Нюрнберга?
Да, это его фраза.
То есть
Сеудат Ашлама я не видел никогда. Есть Сеудат Нехама, Сеудат Танхумим, Сеудат, но не Ашлама.
Святого неологизм, собственно.
Так мне кажется. Я не проверял. А, Легашлим это согласиться с чем-то. Это...
А можно сказать, как принято, например?
Принятие тоже, да. Да, но, конечно, можно. Да. Смирение, да, совершенно верно. Очень хорошее слово, да, смирение. Да. Но вновь, понимаете, если мы переводим смирение вновь на иврит, мы не всегда скажем ашлама, скажем ахнаа, а это другое слово, иное.
По смыслу это все-таки смирение.
Это похоже, похоже, да. Смирение, соглашение.
Согласие.
Принятие.
Думаю,
принятие.
По сути, да, они как бы принимай как должное.
Как то, да.
Как слово как принято.
Нет, тут дело не в том, что принято. Нет, не в том, что это традиция. Нет, нет, в этом отношении это совсем не совсем то. Не просто это потому, что это традиция, а именно вот потому, что это есть даже неприятное, но смирение, соглашение с тем, что произошло.
Ну, по-русски это, наверное, поминки.
Нет, другое.
Это совсем, это совсем иное. Можете назвать это как хотите, но не в этом дело.
Пишут, что мы соглашаемся с этой смертью.
Он не хочет говорить, он мог бы сказать еврейскую идиому. Это не проблема для него. Но не это он говорит. Не это, он говорит о совсем другом.
Принимаем смерть.
Да, принимай.
Принимаем.
Машлемим имзе. Тот, кто знает иврит. Да.
Не боремся в том смысле. Да? Не пытаемся
возвращаться. Не ручимся, смиримся.
Да. Я еще раз говорю, это не совсем то. Не совсем то, потому что на иврите смирение это ахнаа, книа. Это не совсем то.
Приняли как должно. Все, приняли. Случилось.
Ветов ген лашевет хай аладама. И хорошо тогда быть живым на земле. И тут он тоже подчеркивает хай. Живым на земле. Можно на земле быть не живым, а именно живым. Мезина у мошка, кормящей и поящей земле. Да вот она не, это не та земля, которая принимает в себя тело, а она кормит и поет. То есть в ней тоже есть жизненные силы. Пока человек жив, так он относится к земле, к ее жизненным силам. Она кормит и поет. Она как мать. А тот, кто умирает, это совсем другое отношение. Ибо его хоронят в этой земле. И земля совсем иная тогда. Ветов ген лашевет хай ал адама мезина умашка. Вереях ха-инбар готов бахадарим. Я не знаю именно как, может быть, и запах янтаря или янтарный запах добрый в комнатах. Не знаю, что он имеет в виду. Не знаю. Я вам говорю это сразу. Я не помню, чтобы янтарь...
Может быть, это какое-то курение?
Воскурение, может быть. Может быть, если это делать. Единственное, что хочу заметить... что есть стих, я сейчас точно не помню, то ли там же в Мегилат Эйха, то ли в другом месте, где описывается страх и ужас. И там написано «Эйма бахадарим», вот тот ужас в комнатах, в палатах. То есть даже когда ты как будто бы защищен стенами, то когда есть общий ужас, то ты ходишь и тоже чувствуешь себя одиноким, открытым, незащищенным. И ужас в комнатах. Ве эйма бахадарим. А здесь он начинает этого с эйма, начинает это стихотворение.
Это еще до похорон, вероятно, была эта эйма.
Нет, я не думаю. Он говорит, хорошо, то есть лучше быть на земле живым,
чем в земле мертвым.
Это понятно. Но когда он описывает состояние живого человека, то для живого человека, для которого жизнь главная, для него есть янтарный добрый запах в комнатах, в палатах, а не ужас. То есть как бы кончается этот стих?
Оптимистично.
Ну, может быть, это я слишком сказано оптимистично, но он все время ведь играет на полюсах. Между смертью и жизнью. И вот это как бы наиболее простое чувство жизни. Есть, пить, вдыхать. Оно подчеркивает вот это совершенно иное, чем смерть.